Каждый день радио «Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня. На радио «Спутник».
Приветствую всех наших слушателей. Меня зовут Игорь Ивановский. В ближайший час поговорим об экономике, как российской, так и зарубежной. Номер прямого эфира 8-495-951-05-66. Если у вас есть вопросы по теме, звоните, самые интересные прозвучат в нашем эфире. Номер нашего WhatsApp +7 968 766 33 11. Вопросы можете также написать туда. Помимо этого у нас есть телеграм-канал. Подписывайтесь, если вы до сих пор не подписались. Радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». Ну и также через бот вы можете задавать вопросы. Плюс к этому напоминаю, что есть мы абсолютно во всех соцсетях, так что от нас не скроешься. Пожалуйста, подписывайтесь на наши странички, следите за новостями вместе с радио «Спутник». Ну и, как и обещал, об экономике мы поговорим вместе с гостем нашего эфира, финансист, президент инвестиционной группы «Московские партнеры», автор телеграм-канала «Биткоган» Евгений Коган. Евгений Борисович, здравствуйте.
Да, добрый вечер, добрый вечер.
Рады слышать вас в нашем эфире. Ну и давайте обсудим последние новости. Вот Владимир Путин предоставил Центробанку полномочия выдавать разрешение экспортерам не продавать валютную выручку. Вот указ об этом он подписал буквально накануне. Что это за указ, что это за мера? Можете пояснить, к чему это может привести?
Вы знаете, это достаточно разумная мера. Другой вопрос, что президент просто передал эти полномочия Центробанку. Он сказал: ребят, вам виднее на месте, вы разбираетесь. Вот. Наверное, это правильнее, потому что если мы делаем, знаете, вот все сверху, вот ничего нельзя, или там делать только так, то потом будут проблемы. Центробанки вполне разумные люди, грамотные, профессиональные. Поэтому он многие вопросы просто оставил на откуп ЦБ. Кстати, не только эти. Вот буквально несколько минут назад вышло еще одно разъяснение ЦБ. Дело в том, что было четко сказано, что запрещено россиянам приобретать ценные бумаги иностранных эмитентов. Ну, иначе говоря, все. Кроме тех случаев, которые будут прямым образом оговорены Центральным банком. Буквально проходит 10 минут, Центральный банк говорит, что нет проблем, все, что торгуется на организованных торгах, все возможно, можно торговать. Понимаете, то есть Путин дал как бы полномочия Центральному банку разбираться, хотя бы потому, что Центральный банк у нас действительно это вполне профессиональные люди. Ну и хорошо, и слава богу.
Эльвира Набиуллина выступила, озвучила несколько тезисов. Я хочу сейчас пройтись по этим тезисам, ну и как-то, чтобы вы их прокомментировали. Ну вот, в частности, Центробанк готов постепенно возобновлять торги на Мосбирже. В понедельник откроются торги облигациями федерального займа. Это, ну, как я понимаю, хороший знак.
Это очень хороший знак. Дело в том, что, понимаете, у любого аналитика, у любой экономики есть свои бенчмарки. Если нет бенчмарков, невозможно в принципе ничего прогнозировать. Вот сегодня у меня, как у эксперта, брали интервью различные радиостанции, там, телевидение и так далее, задавали вопросы, в частности, скажите, а какой будет курс, например, доллара через там, полгода или год? Я говорю, понятия не имею. Почему? У нас нет бенчмарков. Один из важнейших бенчмарков – это доходность государственных облигаций. Когда мы понимаем, по какой доходности они торгуются, когда мы можем прогнозировать инфляцию, когда мы можем понимать, какой будет профицит или дефицит бюджета, какой будет счет текущих операций, может построить модель и уже прогнозировать, какой будет, естественно, валютный курс. Понимаете? И один из первых параметров в данной ситуации – это как раз доходность государственных облигаций. Потому что доходность – это как рынок оценивает будущую инфляцию, как рынок оценивает ставку и так далее и тому подобное. Это важнейший индикатор рыночный. И если мы его возвращаем, и он у нас появится, это уже у нас, знаете, будет какая-то вот точка отсчета. Это очень важно.
И как вы думаете, откроются торги облигациями федерального займа, и что нам ждать-то?
Ну, как чего? Наверное, облигации просядут, цены просядут. доходности вырастут. Ну, наверное, можно ожидать, что доходности на коротком конце будут где-то на уровне, может быть, 19%, может быть, 22-23%. Ну, я так это фантазирую, но мне кажется, где-то там истина будет в этом. Поскольку у нас инверсированная кривая доходности, то, очевидно, на длинном конце доходности будут скорее 17-18%, может быть, 16%. Вот как-то так. Но это пока моя первая очень аккуратная экспертная оценка. Может быть, я не прав.
Но даже следуя этой очень аккуратной экспертной оценке, все равно доходность прекрасная, как мне кажется. Вот, кстати, еще одно заявление Эльвиры Набиуллиной о том, что Центробанк будет покупать облигации федерального займа на московской бирже, а после стабилизации ситуации продаст этот портфель. Разумное экономическое решение?
Более чем разумное. По сути своей это означает quantitative easing. Иначе говоря, когда государство в лице Центрального банка осуществляет количественное смягчение. Это, по сути своей, то же самое количественное смягчение и поддержание уровня доходности госбумаг на каких-то приемлемых уровнях. То есть Центральный банк говорит: ребята, мы не дадим госбумагам плавать в свободном плавании. И, кстати, правильно. Мы будем поддерживать их цены, будем их выкупать с тем, чтобы потом их продать по более комфортной цене. Первое, два намека. Что, очевидно, сильно цены не просядут. Ну, так, очень сильно. То есть, тот, кто ожидал, что, знаете, ужас, катастрофа, видимо, этого не будет. У Центрального банка достаточно ресурсов, чтобы выкупать эти бумаги. Значит, уровень доходности будет какой-то, ну, по крайней мере, разумный. Не будет каких-то экстремумов. Это первое. Второе. Когда Центральный банк выкупает данные бумаги, он, по сути своей, предоставляет ликвидность. Это второй намек. Это значит, что будет ликвидность на рынке. Это хорошо. Это то же самое, что делала Америка, когда, скажем, в марте 2020 года, ну, можно так сказать, языком покера, что Центральный банк Америки, ФРС, пошел all-in, сказал, я все выкупаю. Но, по сути, наш Центральный банк сказал, что он будет выкупать госбумаги. Очень неплохо. Ну, а теперь третий намек, еще более важный. Эльвира Сахибзадовна сказала нам, что прежде всего Центральный банк планирует в дальнейшем продать тот пакет, который сейчас выкупит, по более высокой цене. Иначе говоря, по более низкой доходности. Намек, что, ребята, мы инфляцию удержим, скорее всего, в дальнейшем, ну, об этом тоже говорилось, кстати, в дальнейшем она будет ниже, а это значит, что мы еще и заработаем на этом деле. Намек всем, что не спешите распродавать бумаги, будете вместе с нами, будете как бы тоже их покупать, ну, наверное, тоже заработаете. Ну, все три сигнала очень разумные. Знаете, вот я вот сел и подумал, что бы я делал на ее месте. Наверное, абсолютно то же самое. Вот один в один. Не убавить, не прибавить.
Это радует, это приятно слышать. Ну, кстати, к инфляции мы обязательно еще вернемся. Пока еще одно заявление о том, что российские банки работают без сбоев, ситуация с ликвидностью стабильна. Вообще, насколько возможно в условиях таких жесточайших санкций работать без сбоев? Или тут все-таки есть такая сладкая пилюля?
Ну, давайте так. Прежде всего, технологически большинство российских банков вполне современные. Я бы даже сказал, очень современные. Вы знаете, работая с банками в разных странах и из разных стран, мне есть чем сравнить. И я хочу сказать, что к чести наших банкиров, поверьте, у нас и приложения неплохие, и интерфейсы очень комфортные. Работать с нашими банками, знаете, я просто сравниваю с банками разных стран. Поверьте, гораздо проще, гораздо удобнее, дружелюбнее и так далее. Это первое. Второе. Эти приложения вполне четко работают. И самое главное, наполнение. И самое главное, моторчики всего этого дела. То есть инфраструктура нашего и финансового рынка, фондового рынка. И самое главное, инфраструктура расчетная работает как часы. Это очень важно. Что касается банков. Да, конечно, у них у всех, у бедолаг, позицию перекосило. Что говорить? Потому что, смотрите, как только поднимается ставка, например, в два раза, у вас были до этого пассивы достаточно дешевые. Вдруг пассивы стали дорогие, а активы у вас, ну, по-прежнему дешевые. Вы же никому не успели дать, например, кредит по 25 или по 30 годовых. К примеру, нет. Значит, у вас, естественно, возникают определенные перекосы. И банкиры, скорее всего, на фоне этого хорошие убытки огребут. Это 100%. Но, тем не менее, я вижу, что банки платежи проводят. Ну, давайте откровенно. Все мы пользуемся, так сказать, и приложениями Сбера, и там Тинькова, и так далее.
Это,
ну,
да.
Правда, платежи все проходят. рублевые. Нельзя сказать, что ребята где-то там кого-то обидели. Были какие-то моменты ограничения на снятие, но это опять же разумно, когда все побежали в банки с криками «дайте нам рубли». И тем не менее получили, обратите внимание. То есть я могу сказать следующее. Я не являюсь чьим-то адвокатом или прокурором. Я в данном случае человек абсолютно объективный. Более того, еще раз говорю, имеющий возможность сравнить. Я работаю с различными банками различных регионов и стран мира. И я хочу сказать, что российская банковская система технологична, достаточно устойчива. И несмотря ни на все внешние условия, Центральный банк действует сейчас вполне адекватно. И это большой плюс. Слава тебе, Господи. Ну, профессионалов там хватает.
Евгений Борисович, вот вы хвалили только что российскую банковскую систему, а она какая-то у нас особенная, или мы работаем, ну, в принципе, так же, как работают везде банки? Вот в чем ее устойчивость? То есть это в приложениях, которыми пользуются люди. В чем, на ваш взгляд, ее особенность?
Ну, давайте так. Есть, как учили нас классики марксизма, базис, а есть надстройка.
Так.
Вот надстройка – это все эти приложения, там те интерфейсы, которыми мы пользуемся. Они, правда, очень современные и очень качественные. Есть базис, а именно система расчетов, межбанк, взаимодействие с центральным контрагентом, взаимодействие с центральным банком, адекватность центрального банка, механизмы и регуляция. Вот все это у нас – это базис. Так вот, базис как раз показал свою, как ни странно, в данной ситуации экстремальной, весьма понятная устойчивость. А то, что мы с вами видим, знаете, это как верхушечку айсберга. И тем не менее мы видим, что там все в порядке. Поэтому меня как профессионала интересует в первую очередь именно инфраструктура. Вот инфраструктура работала и работает. И это очень важно, понимаете? И система быстрых платежей, и система центрального контрагента, и. Поэтому в тот момент, когда начнутся торги, да, конечно, будет хаос. Да, конечно, будет много всего такого, знаете, любопытного. Но я понимаю, что первое, выходит на торги регулятор. И уже я понимаю, что примерно можно ждать, чего можно ждать. И это уже вселяет надежду. Второе, очень разумно, что торги не начинаются сразу. И акциями, и облигациями, и корпоративными облигациями и прочее. Обратите внимание. Все эти дни деривативы-то работали, рынок деривативов работал. Ну, там творческие котировки, там невысокая ликвидность, но он работал. И меня это тоже поразило. Понимаете, можно было, скажем, купить фьючерс на, там, я не знаю, на доллар, можно было продать или купить фьючерс на нефть, на золото. Это работало, несмотря ни на что. Правда работало? Поверьте, я это знаю. Не просто знаю, а лично торгую. Второй момент. Я понимаю, что нельзя сразу все выпускать. Поэтому Центральный банк проводит абсолютно правильно. Опять же, вспоминаем базис настройку. Что является базисным фондового рынка? Государственные облигации. Что является второй ступенью? Это корпоративные облигации. Что третий? Это уже акции и деривативы. Ну так вот, я думаю, что запустят госбумаги. Там более-менее что-то будет понятное. Это будет бенчмарк. От него будет отталкиваться рынок корпоративных бумаг. Запустят, видимо, во вторую очередь его. В третью очередь, наверное, запустят торги акциями. И ну, я вижу здесь определенную логику. Поэтому, смотрите, если мы увидим в понедельник уже торги по госбумажкам, значит, очевидно, ну, через несколько дней можно будет ожидать торги корпоративными бумагами. Там все будет сложнее, потому что если государство, так сказать, по рублям-то точно уж дефолтить не может и не будет, с этим все нормально, то какие-то корпораты, да, правда, продефолтят. Мы это пока не знаем с вами. Поэтому там все будет, конечно, веселее и разнообразнее. Но, по крайней мере, то, что государство вот так сейчас работает, ну, нормально. Я еще раз говорю, я не хвалю никого и, не, наоборот, никого не ругаю. Я говорю объективные вещи. Объективные вещи идут по логике. А я люблю, когда вещи идут по логике. Логики, ну, знаете как, вот вначале основа делается, основа стоит, дальше закладывается там фундамент дома, да? Потом кладется первый этаж и так далее. Вот все делается рационально, это правильно.
Конечно, всегда правильно, когда все делается по уму. Евгений Борисович, ну вот от таких макроэкономических, что ли, тем, перейдем к обычным людям. Инфляция в России. Вот опять же Эльвира Набиуллина сказала, что Центробанк не допустит раскручивания инфляционной спирали. Однако, когда человек заходит в магазин, он уже видит, что цены существенно подросли на те товары, которыми он пользуется ежедневно, на те товары, которые он хотел приобрести, большие покупки, я говорю. Вот в связи с этим у меня два два вопроса. Вот не допустить раскручивания инфляционной спирали. Есть ли рычаги, ну, действительно действенные рычаги у Центробанка, которые помогут сдерживать эту инфляционную спираль?
Ну, конечно, есть. Рычаг номер один – это монетарный рычаг, второй – это административный. Сейчас задействованы и тот, и другой. Монетарный – поднята ставка, это первое. Второе – изменены нормы резервирования. Ну, тут много чего сделано. То есть монетарными методами фактически запретили кредитование. Нельзя сейчас, ну, то есть вы можете кредитоваться, но, слушайте, вы готовы кредитоваться под 25-30%?
Я
тоже, ни один нормальный человек не готов. То есть монетарные методы вели запретительное кредитование и, наоборот, разрешительное и, скажем так, стимулирующее ну, депозитную работу. То есть вы приходите в банк, вам говорят, ребят, пожалуйста, 20-21%. Вы сидите, думаете, ну, наверное, 21% это уже, ну, что-то такое. Отобьет инфляцию, не отобьет, но, по крайней мере, это уже что-то. Соответственно, наши люди побежали в банки, то есть поснимали вначале деньги, потом подумали, ну, под 20, пожалуй, 21%, наверное, можно вложить. Уже плюс. Знаете, определенная стабилизация. Поэтому они сделали, в первую очередь, высокую ставку. Рационально в данных условиях. Все правильно. Второе. Административные меры. Они, конечно, жестокие. Я бы сказал, очень жестокие. Например, нерезидентам нельзя продавать, нерезидентам нельзя покупать там валюту, нерезидентам то-то, нерезидентам все. Хорошо. В данной ситуации, опять же, я не буду комментировать это с точки зрения добра и зла, я буду комментировать это с точки зрения рациональности. Рационально? Да, рационально. Почему? Потому что все нерезиденты побегут первым делом что делать? Покупать валюту. Ну, видимо, им будут потихонечку давать эту возможность. Наверное, я, по крайней мере, надеюсь. Мы ж не, это, не ироды какие. Просто, видимо, это будет как-то очень аккуратно и очень не торопясь. Чтобы вот эта толпа нерезидентов, которая захочет покупать валюту, не смела бы ни курс рубля, ничего. Ну, то есть, опять же, ну, административные меры. Понимаете, мы никому, никто не любит из нас административные меры. Мы любим, так сказать, что-то по рынку. Но, тем не менее, эти меры, наверное, в данной экстремальной, подчеркиваю, ситуации выглядят, ну, рационально. Хотя, конечно... На месте резидентов, ну, я понимаю их и сочувствую.
Евгений Борисович, буквально на 20 секунд прервемся, после вернемся в эфир и продолжим разговор.
Хорошо.
Здравствуйте, товарищи. Меня зовут Татаренков Трофим, он же известный в сети как Тро Барбаросса. Наше популярное в Ютубе шоу «Изолента Лайф», которое помогает вам каждое утро правильно понимать происходящие события, теперь на радио «Спутник» каждый день с 9 до 12 утра. Не пропустите. Всем привет.
Финансист, президент инвестиционной группы «Московские партнеры», автор телеграм-канала «Биткоган» Евгений Коган у нас на связи. Обсуждаем экономические вопросы. Если вы хотите задать вопрос Евгению Борисовичу, можете позвонить по телефону в студии 8 945 951 0566. Звоните, все самое интересное прозвучит в эфире. Евгений Борисович, вот до анонса мы говорили, что Центробанк принимает правильные меры по борьбе с инфляцией. Но в таком случае почему ценник-то растет и растет семимильными шагами?
Ну, вы знаете, в ситуации, когда все кардинально изменилось, то есть у нас есть проблемы с валютными поступлениями, у нас есть проблемы с экспортом, с импортом и так далее. Понятно, что, например, в тот момент, когда ушли многие компании, когда ну, экономика наша, извините, вошла в довольно тяжелую такую фазу, естественно, что рубль просел, здесь ничего удивительного нету. И то, что он сейчас торгуется у нас на уровне чуть выше 100, а не по 150-160, это уже здорово. Но эта девальвация не могла не привести к удорожанию многих комплектующих, многих частей, так сказать, даже наших товаров, которые, ну, как бы на уровне импортозамещения все равно. Обратите внимание, те же самые яйца. Вот сегодня много говорилось о том, что яйца еще выросли, и, видимо, вырастут процентов на 40. Но, вы знаете, я когда-то был членом совета директоров одного птицеводческого, ну, скажем так, комплекса. Поверьте, там в кормах очень много импортных составляющих. И ты ничего с этим сделать не можешь. Хотим повышать яйценоскость, хотим кормить курей. Ну, извините, выхода-то нету, надо им давать пищу. Куры же они такие, они иначе помрут просто. Вот, поэтому, естественно, что корма дорожают, значит, и яйца дорожают, значит, и бройлер дорожают. Ну, я к примеру говорю. И многое-многое-многое другое. Опять же, хлеб, так сказать, зерна, зерно. Мы же понимаем, что у нас семена тоже многие закупаются за границей. Если мы говорим о многих других вещах, ну, смотрите, автомобили. Там тоже есть импортные составляющие, импортные машинокомплекты. Поэтому, ну, что мы можем с этим сделать? Ничего. То есть девальвация, это автоматически значит, что нам приходится закупать, если вообще мы можем, по более дорогим ценам. Плюс возник сейчас естественный дефицит, потому что многие поставки остановились. Дефицит – это что? Это рост цен автоматически. Ну, а рост цены, извините, вот вам инфляция. Ничего мы с этим сделать не можем. Бороться сейчас с инфляцией нужно, но тут скорее более важна борьба за рабочие места. Так что у ЦБ непростая сейчас задача. Это факт.
А наш слушатель Арсений Шагойко задает такой вопрос. Чтобы купить оптом, нужно иметь деньги, но то есть взять кредит оборотный. Если ставка 20%, как это сделать? Вот вопрос резонный. И вообще, что чувствует сейчас малый, да и, наверное, средний бизнес, у которого... которому действительно нужны займы для того, чтобы существовать. С одной стороны, это, конечно, хорошо, вклады повышаются, народ понес деньги в банки, но бизнесмены-то как себя чувствуют?
Понимаете, какое дело? Великий, могучий русский язык. Я могу много чего сказать, что чувствуют бизнесмены. Скажу лишь коротко. Они понимают, что пока кредитов не дождаться. Это факт. Потому что... Смотрите, у многих еще проблемы с залогами очень серьезные. Ведь кредит – это функция не только ставки, но еще и залогов. Не забывайте. Любой банк, когда вы приходите, вам что говорит? Ребятки, касатики, а залог-то свой покажите. А если у вас упали цены на бумаги, например, те или иные, вы придете, например, своим, ну, вот публичная, например, компания, да? Ну, какой-нибудь, я не знаю, КАМАЗ там, я не знаю, или какая-то серьезная такая корпорация, принесете пакет своих акций. Вы думаете, сегодня банки их примут в залог? Вряд ли. Потому что, во-первых, и цены упали, а во-вторых, вообще цена, сегодня понятие творческое. Соответственно, упала у нас залоговая масса. То есть у нас не только проблемы со ставкой, а еще и с залогами. Мораль. Ну, бизнесмену сегодня, видимо, придется поджаться и работать без кредитов. А это означает, что, опять же, мы будем видеть дефицит, потому что мы не сможем удовлетворить спрос.
Mm-hmm. Смогут бизнесмены-то поджаться и выстоять в этих условиях? Или очень много ждет нас закрытий?
Я думаю, что и. То есть, конечно, нас ждут много дефолтов и много банкротств, и одновременно многие выстоят. Я знаю, например, много компаний, которые там провели IPO, или как раз, вот я знаю одну очень уважаемую хорошую строительную компанию, которая незадолго до как раз этих событий выпустила большой пакет облигаций. Понимаете? То есть, облигации эти... позволяют, ну, то есть эти деньги, скажем так, позволяют очень неплохо им прокрутиться. Так что, я думаю, что у каждого, каждый будет крутиться как может, понимаете? Кто-то будет интенсифицировать продажи, кто-то будет делать огромные скидки и пытаться распродавать товар на складах, может быть, даже с дисконтами, невзирая на, так сказать, убытки или прибыли. Главное, чтобы была ликвидность. Кто-то будет вынужден банкротиться, кто-то будет вынужден договариваться с кредиторами. Понимаете, тут у каждого ситуация своя, и общих рецептов нет. Но единственный рецепт здесь – просто поступать по уму. Понимаете, внимательно оценить любому бизнесмену свои возможности, пообщаться со всеми своими контрагентами и партнерами. Если ты должен скоро платить, разобраться с главным. Твои обязательства и твои активы. Где у тебя активы, какие у тебя обязательства. И, грубо говоря, если есть возможность с кем-то договориться, передоговориться, все сейчас это будут делать. Кто-то будет упорствовать, кто-то будет судиться. Все будет, слушайте, все будет. Мы пришли к тому моменту, когда будет определенный какой-то хаос. Потом из этого хаоса что-то будет понятно. Кто-то выдержит, кто-то нет. Банкротов будет много, сразу говорю.
Минутка у нас остается. Еще одну новость коротко хочется обсудить. О том, что Владимир Путин решил вновь представить на должность главы Центробанка Эльвиру Набиуллину. И она получила шанс стать рекордсменом по длительности пребывания в должности руководителя Центробанка. Вот как вам кажется, утвердят ли эту кандидатуру? Ну, наверняка утвердят. И правильное ли это решение?
А что, Госдума стала местом для дискуссии? Я думаю, что утвердят.
Вопрос на вопрос, да. Согласен. Ну, вы поддерживаете это решение?
Вы знаете, я думаю, что в данной ситуации мы прекрасно понимаем, кто такая Эльвира Сахипзадовна, и, наверное, это самое рациональное решение.
Евгений Борисович, прямо сейчас прервемся на выпуск новостей на радио «Спутник». Буквально через 3 минуты вновь встречаемся в эфире и продолжаем разговор на экономические темы.
Кардиограмма дня на радио «Спутник».